Добро пожаловать в нашу передачу «Прокладывая путь». Мы рады, что вы присоединились к нам. Сегодня мы говорим о развитии сущности бесконечном, в котором мы находимся с нами для того, чтобы помочь нам. Лемор Софер Фетман, психолог в вопросах воспитания, и рав доктор Михаил Лайтман. И в предыдущей программе мы подошли к молодежному этапу 13-18 лет, и там мы продвинулись, думали, что продвинемся больше, и остановились в вопросах супружеских отношений, и начиная с того возраста, где закладывают эти основы, и кончая тем возрастом, где это становится проблемой, приводит к разводам и так далее. И мы говорили о том, как преодолевать все эти проблемы, и как с раннего возраста можно воспитывать ребенка и прививать ему правильные отношения. Мы продолжим.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте.
В каком возрасте вы думаете, что можно начать говорить с молодежью о супружеских отношениях? Что такое мужчина, что такое женщина?
Я хочу спросить вас, с какого возраста вы начинаете, они начинают об этом говорить?
Они начинают так дружить с представителями противоположного пола где-то с 4-5 класса. До 3 класса они вообще не хотят об этом слушать. Они просто, им это противно. И вдруг это противно начинает их притягивать в возрасте 10 лет примерно.
То есть они получают первый гормональный удар.
Да, гормонально. И вдруг им это кажется очень притягательным. Они не могут это объяснить. Но, как вы это назвали, они идут за запахом. По запаху определяют. Они ищут вот это вот внимание. И, допустим, в пятом классе очень тяжело преподавать в смешанном классе. Все время они заняты друг другом. И достаточно, что одна девочка там засмеялась, мальчик все время, весь урок будет занят тем, чтобы ее еще раз рассмешить. Вопрос, можно ли в этом возрасте начать говорить с ними о том, что такое мужчина, что такое женщина, как бы вы им объяснили это?
Ваш пример, он правильный. Потому что в моих глазах смешанное воспитание, оно нехорошо.
В этом возрасте.
Да, это портит атмосферу, не дает ребенку сосредоточиться на том, что нужно. Мы все время помещаем его в такое окружение, которое все время путает его и сводит с ума все гормоны, и мальчики, и девочки вместе. И ребенок, мальчик или девочка, они боятся потерять свое место, положение. То есть это большая проблема. Мне очень жаль их, что мы даем такое совместное воспитание.
То есть раздельное воспитание облегчит для них этот процесс?
Еще и как. Даст им покой на несколько минут в день.
Несколько минут, не намного больше, да?
Это тоже?
Это тоже много, да.
Да, это такой возраст. Очень трудно дается человеку. Мы не знаем, откуда это все, что его подталкивает. Он как загипнотизированный. Гормональные побуждения самые сильные.
Да, это происходит изнутри. Немного видно снаружи изменения, но большая часть находится внутри.
Он должен играть со своим окружением. Очень трудно. Я думаю, что наука Каббала в этом, она права во всем, но здесь, я думаю, она начинает проявлять себя, свое мнение. Это не связано с религией.
Это не из религиозных побуждений.
Нет. Это исходит из познания природы, что нам нельзя давать одно воспитание мальчикам и девочкам, и в особенности помещать их вместе, как в каком-то карцере, в какой-то тюрьме, на долгие часы в течение дня в смешанном обществе. Скажите, если бы вы находились все время в таком состоянии, в их положении, со всеми этими порывами, с мыслями, во всей этой конкуренции, 7-8 часов в день, сколько они находятся там в школе? Вы не были бы выжаты в конце дня?
Да.
Измождены? Где можно почитать там в тишине какой-нибудь роман, побыть где-то спокойно в своих мечтах, без давлений, без этих путаниц, которые все время одолевают? Какие нервные срывы, какие атаки все время?
У них нет покоя.
Для чего все это?
Но если они заняты друг другом,
они заняты, потому что мы поместили их в такие условия. Пусть будут на более низких оборотах. Зачем это нужно?
То есть на более низких. То есть вы рекомендуете, насколько я понимаю, наука Каббала рекомендует разделить.
Прежде всего разделить. Это хорошее предложение. Да, они должны встречаться, конечно. Пусть будет клуб какой-то. Пожалуйста. Какие-то знакомства, какие-то беседы вместе, песни.
То есть не идти против их природы, потому что их природа их толкает встречаться между собой.
Вы говорите сами, что нет учебы. В эти годы переходный возраст 15-16 лет, это просто...
Да, в старшей школе это просто катастрофа. 15-16 лет.
Я преподавал в 9 классе. Очень тяжело.
Очень тяжело, да.
Я почувствовал это очень сильно в классе.
Это сексуальное напряжение.
То есть в один год он совершает какой-то скачок в развитии.
Да, в 10 классе они уже более спокойны, менее экстремальные такие. Есть какой-то пик, и потом уже они начинают привыкать к мысли, что они уже повзрослели.
Это 4 года, с 5 по 9 класс приблизительно.
Да.
Да. Они бедные, конечно. Но мы договорились, что это тема, которую стоит нам развернуть.
То есть рекомендуется разделять, но они должны знать, что они встретятся между собой.
Конечно.
Позже, после школы, они смогут поговорить.
Например, наши дети, хоть они и учатся раздельно, и у нас они учатся после полудня раздельно, но у них есть встречи, путешествия, экскурсии. И мы их не разделяем все время, что когда он пока не приходит под венец, он не видит ее. Нет, конечно, мы хотим, чтобы они были обычными людьми, но чтобы все было уравновешено, и главным образом, чтобы они могли построить правильные отношения.
Именно в этой связи о построении правильных отношений. Можете ли вы в нескольких предложениях объяснить для 15-летних парня, девушки, какие различия между мужчиной и женщиной? Это, конечно, не несколько предложений.
Какие различия? Они знают сами.
Внутренние различия.
Я понимаю, но это в качестве начала. Это тоже нужно объяснять, потому что я помню себя... То есть и внешние различия, не только внутренние, да? Конечно. Я помню, мне было 18 лет, и я был на втором курсе института, и наш учитель...
Взял вас в роддом.
Да, он взял нас в роддом и брал нас также в морг, и еще в разные места, в психиатрическую больницу.
Угу.
Он был там заведующий отделением. Его звали Авраам Святыш. Очень образованный, интеллигентный человек еще. С тех времен, еще до революционного времени он был такой интеллигент. Я помню, насколько мы все, ребята 18-19 лет, мы были просто... в шоке от того, что мы увидели. Мы не видели раньше, как вскрывают трупы, мы не видели, как рожают, как извлекают ребенка из женщины, как его моют. Мы стояли вокруг этой женщины, я помню, я держал ее за руку, она кричала, а я страдал вместе с ней.
А сколько людей у вас было в этом родильном зале?
Он взял только парней, а потом он взял уже девушек. Но они, наверное, смотрели на это по-другому. Но для нас это было очень тяжело. Мы вышли потом оттуда в таком шоке, такие притихшие. Каждый несколько дней потом отходил от этого. Я помню себя, хотя я рассказывал, что моя мама гинеколог, и я получил такое воспитание дома, от меня не скрывали эти вещи, и все-таки для меня...
Это может очень напугать.
Нет, я думаю, что это ставит ребенка и делает из него мужчину, он становится ответственным. Мы с того времени и далее, я помню все вот эти ребята. В те годы мы не были настолько самостоятельны, как сегодня. Это было 50 лет назад. 40. Мы стали ответственными по-другому смотреть на роль женщины, на эти трудности. Он показал нам все, как зашивают потом, зашивают в России без анестезии. И такие вещи.
Это просто страшно.
Я помню, как мы смотрели на это, не знали, что это такое варварство. Это как, может быть, раньше в пещерах так рожали.
Но это также внушило вам уважение.
Да, это дало нам уважение и страх, и ответственность. Это вот одно такое посещение, я помню, произвел во мне скачок. Я стал мужчиной от этого, вот, внутренне повзрослев. Поэтому я думаю, что наше воспитание должно содержать в себе все события, которые происходят с человеком, и имеется в виду человек, мужчина и женщина, и тюрьмы, и психиатрические лечебницы, больницы, морги, вообще все. Нужно показать человеку жизнь и показать ему все эти системы, конечно, подготовив его,
да.
как в музее, как и в дельфинарии, и в планетарии, неважно. Этого не хватает. Этого не хватает молодежи, и не нужно скрывать от них. Если вы занимаетесь этими вещами, так давайте изучать это. В чем проблема? Почему не изучают это?
Потому что сексуальность?
Да, сексуальность правильно, осознанно, контролируемо, открыто, чтобы они поняли. То есть нужно снять с этого таинственность какую-то, объяснить, что это игра гормонов, что они могут контролировать себя, что они могут понять, почему я так делаю, почему она так делает, почему она так отвечает, и он так говорит. То
есть, а что объяснить эту игру?
Что они смотрят друг на друга через гормоны. Это не я, это мои гормоны так смотрят. Я, как животное, влекусь к этому полу, а не к этому. И посмотрите, насколько мы отличаемся между собой. И каждый как бы выбирает себе
то, что ему подходит.
Да. И как мы играем в этом, как мы скрываем это.
И это противоположно тому, что происходит сейчас. Все якобы выбирают то, что считается красивым.
Об этом мы должны говорить много и сломать эти стандарты.
Что каждому подходит что-то другое.
Кроме того, что я смотрю на жизнь, даже не только через гормоны, я смотрю через экран Голливуда, я смотрю через стандарты, которые дают мне средства массовой информации. Где же здесь истина?
Фантазии какие-то.
Я не вижу ее. Я вижу, насколько она похожа на то, на какую-то картинку в журнале, что согласно этому я выбираю. Как вернуться к моему естественному вкусу? И тогда я наверняка не совершу ошибки. Можно вернуться к этому естественному вкусу? Я думаю, что это возможно при условии, что мы снижаем вот это значение средств массовой информации. Мы знаем, что общественное мнение и окружение, оно определяет все. И мы должны здесь изменять ценности. Возвращаясь к вопросу Лемор, мы говорили о том, что нужно объяснять им внешне, чтобы они смотрели на себя, как они управляются внешне. Они должны быть судьями и психологами, каждый самому себе. Мы должны приводить им специалистов, которые могут обучать их психологии и исследованию самого себя. То есть быть буквально исследователем. Это необходимо. Человеку вообще. Иначе каждый требует психолога, каждый требует адвоката, каждый требует постоянной поддержки в жизни. Для чего? Он должен быть человеком самостоятельным. Но как можно объяснить им о чем-то более внутреннем? Внешне мы объяснили, что есть игра гормонов, которая управляет ими. А внутренне, что такое мужчина, что такое женщина? Внутренне мы приходим к этому через глобальное обучение. Мы должны показать им, что вся природа глобальна. И наш народ, и человеческое общество интегрально. и мы связаны друг с другом. И тут существует такая общая сила природы, которая управляет всей природой, и мы хоть и не чувствуем это, но мы можем почувствовать, если мы будем соответствовать этому, и тогда объяснить, как мы воспринимаем реальность, как я вижу, как я слышу, согласно тем свойствам, которые есть у меня внутри, так я различаю те же свойства в тех областях, в природе, слух, зрение. Есть еще области, которые я могу расширить и создать у себя такой приемник этих свойств. Я могу узнать, что будет завтра, какая программа у природы относительно всего мира, но мне нужно развиться для этого, для того, чтобы воспринять вот эту волну. Нет никаких проблем, давайте развиваться. Ты тем самым привлекаешь людей, ты знаешь куда? Какая же здесь часть мужская и женская? Секундочку, ты объясняешь им, что мы все находимся в природе получения и отдачи. И в каждом из нас есть это. И вся природа делится надвое. Если на неживом уровне мы не видим большой разницы, у растений мы видим немножко больше, в животном уровне еще больше, и больше всего на человеческом уровне.
Между мужской же и женской частью, да?
Да, мы видим на уровне человек, но не в животном уровне, как мы такие же, как животные, а в нашем мировоззрении, мировосприятии. Об этом есть много книг, которые говорят о различиях между мужчиной и женщиной.
Но все исследования замалчиваются. Было
да?
очень много, да, много исследований о мозге женщины, мозге мужчины. И о разном пути развития, которые они проходят. Девочек в 13 лет и мальчиков в 13 лет. Был период около 10 лет, где-то в 90-х годах, когда производилось много исследований о том, кто такие мальчики, кто такие девочки, на самом деле они очень разные, и постепенно это сошло на нет, не опубликовалось.
Вышла какая-то книжка, я не помню, что женщины из Венеры, а мужчины из Марса, да?
И эта книга уже вернула какое-то такое мнение, что мы
да.
разные.
Но мы сегодня встречаемся на земном шаре. То есть эти оттуда, а посередине мы встречаемся. Действительно, идея очень красивая, так
да.
говорить.
Но какая существенная разница, которую наука была может подчеркнуть?
Во-первых, мы не только отличаемся, мы противоположны. Это называется помощь от обратного. Чтобы у нас не было здесь никаких иллюзий и сюрпризов, мы противоположны настолько, что мы никогда не можем понять друг друга. Мы действительно с двух разных планет. Мы далеки. Но то, что может соединить нас, это если мы пойдем к общему нашему корню. Наш общий корень, как написано в Торе, это действительно, только нужно правильно объяснить это проще. Это та же высшая сила, которая сотворила нас как одно целое, а потом разделила нас. И когда мы разделяемся, мы полностью отделены друг от друга, с одной стороны. С другой стороны, если нет выбора, и мы должны дополнять друг друга, либо сексуальная сила толкает нас друг к другу, то каким-то образом на какое-то время мы можем находиться вместе для того, чтобы просто успокоить это и разбежаться, и не получится из этого ни семьи, ничего. Если мы начинаем понимать, что Он специально создал нас противоположными, как будто здесь есть выпуклые части, здесь есть какие-то вогнутые, во всех характерах, во всем. То есть не искать что-то похожее, искать то, что дополняет. Такой подход, это ключ. Это ключ к успеху. Я ищу то, что дополнит меня. То есть у меня есть недостаток, она может дополнить. У нее есть недостаток, и я могу восполнить. И недостаток — это не недостаток, в смысле, в значении этого слова. Потому что то, что я дополню, у меня нету дополнения без того, чтобы это вошло одно в другое, соединилось.
Я не понял, что значит недостаток, это не недостаток.
Если у кого-то есть минусы и плюсы, и у другого тоже есть минусы и плюсы, когда соединяются минусы и плюсы одного и другого, плюсы одного к минусам другого, а минусы одного к плюсам другого, главное, что они дополняют друг друга. И не то, что у кого-то больше, а у другого меньше. Один, он неполноценный, у него нет ничего, поэтому именно в правильном дополнении мы находим совершенство. И только поэтому и сказано «муж и жена, и шхина между ними». Шхина — это Творец, это сила совершенная, вечная, высшая сила. И при условии, если они хотят соединиться таким образом, чтобы было совершенство между ними, тогда они раскрывают совершенство. И поэтому наука Каббала говорит, что не случайно мы находимся в этом мире в таком виде, что мы должны соединиться между собой, потому что мы в нашей этой семейной ячейке правильной, будем надеяться, что мы в будущем достигнем этого, мы находимся в поколении, которое находится в переходном периоде к этому. После кризиса придет исправление, мы должны пройти кризис в семье. Мы познаем это. Насколько люди готовы услышать это, то мы можем знать, проходим или не проходим. Но я хотел бы сказать, что мы перейдем к состоянию, когда люди увидят буквально явно, что без того, чтобы была у них эта сила высшая в руках, которая соединит их, без этого они не могут соединиться. Не будет ни жизни, ни семьи, ни будущего у человечества.
А для того, чтобы привлечь эту силу, как они должны себя вести практически?
Это очень просто. Наука Каббала объясняет эти вещи. Очень просто. Они должны знать, что они оба выигрывают. Что они выигрывают в этом мире, в будущем мире, здесь и сейчас. Они начинают управлять своей жизнью. У них нет неизвестности в завтрашнем дне. У них есть дополнение, удовлетворение. Как нет ни от какой другой причины. Не сексуальное удовлетворение. Они наполняют любое наслаждение между собой. В Каббале это называется в 620 раз, то есть на уровне, который невозможно нам представить. Нам кажется, я все время думаю, что я нахожусь с ней, потому что я хочу постичь какую-то высшую силу, какую-то духовную жизнь, это приближает меня, тут здесь вносится что-то такое между нами, наоборот. Это начинается такое соединение, раскрывается в нас возможность соединиться во внутреннем нашем мире, душа с душой. И это наполняет нас настолько, что мы поднимаемся в сознании, в понимании, в соединении между собой на совершенно иной уровень единства. И там мы находим себя находящимися над нашей животной природой, над телами. В этом причина, почему женщины и мужчины не учатся вместе, потому что если они вместе, пробуждается этот инстинкт. Это не из религиозных соображений, а именно из-за того, что увеличивает инстинкты. Тут есть еще много всего, я не думаю, что...
Может, какая-то практическая идея? Значит ли это больше уступать на повседневном уровне?
Нет, это не уступки. Это совершенно не работает в уступках. Не то, что я тебе, а ты мне, то, что было вчера или сегодня. Нет, тут нет расчетов.
А есть очень много, на самом деле.
Это совершенно иное отношение. Это отношение, что мы все время вместе пробуждаем третью силу. И она для нас становится главным. То есть мы существуем для того, чтобы раскрыть ее и соединиться в ней, оба. И в этом весь наш выигрыш от нашей совместной жизни, и от детей, и от всего. Мы как будто бы для этого созданы.
То есть есть какая-то более высшая цель за пределами нашего личного удовлетворения?
Есть ради чего жить. То есть высшая сила, природа. Я их воспринимаю очень абстрактно. Как назвать это? Любовь — это тоже проблема. Да нет, какая любовь?
Что, нет любви?
Да нет.
Но это нужно сказать, что она создается постепенно.
Она ведь действительно создается, если правильно соединяются между собой. Да, но любовью здесь называется, что я соединяюсь с ее недостатками, она присоединяется к моим недостаткам, и мы наполняем каждый недостатки другого, а не каждый погружен в свои недостатки, в свои потребности.
Это звучит прекрасно.
Мы не можем этого сделать без третьей силы. Здесь должна быть серия бесед с соответствующей публикой. Но мы договорились. Мы проведем беседу с молодежью. И так, чтобы это подошло всем. У нас есть полминуты, Лили Мор. Про любовь вы хотели спросить?
Да. Да, я хотела спросить.
Любовь — это взаимное наполнение. Я наполняю ее, она наполняет меня, и только об этом мы думаем. Каждый находится как бы в другом.
То есть каждый думает о другом, о наполнении другого?
Он не думает, он наполняет. Это практически.
А, то есть он это делает?
Он находится во внутреннем мире. Может быть, из этого придут и уступки. Да нет, мы не говорим об уступках. Нет такого. Это все находится внизу, в нашем эгоизме. Здесь никто никому не уступает. Здесь мы создаем новые кили между нами, желания, достижения, ощущения. Все это приходит совместно уже. Нету меня и ее, и кому-то приятно, мне или ей. Совершенно нет. Здесь общее кли, и там мы постигаем.
Снова, извините, это я думаю о другом, я думаю о нем и наполняю его, и из того, что он наполняет меня, я наполняюсь, или я не думаю о том, чтобы наполнить себя?
Вы никогда не можете наполнить себя, а он себя, только один другого. Это проблема в нашей жизни, что мы думаем, что можем украсть что-то и наполниться. Нет, только я других, а другие меня. На этой оптимистической ноте мы подходим к заключению. Мы говорили сегодня о такой большой теме, о молодежи, об области нашей жизни, которая называется супружеские отношения, о том, что называется любовь. Мы говорили о том, что молодежь смотрит на жизнь через гормональный экран, и нужно объяснить им на первичном уровне, что такова их реальность, это то, что ими управляет, чтобы они смогли смотреть на себя со стороны, на более глубоком уровне, и начать объяснять им, что есть сила, что если я соединюсь с ней, то я могу выстроить свои отношения, то, что я пытаюсь достичь, то, что влечет меня гормонально, я должен дополнить другим образом, более внутренне, более глубоко. Я действительно должен искать другую свою половину, но мы обратные, совершенно противоположные половины. И то, что может соединить эти противоположные половинки, только та сила, которая разделила нас, сделала нас противоположными. И когда она соединяет нас, мы становимся выше, чем я и ты в этом соединении между нами. И эта сила может удерживать соединение в состоянии, которое не закончится через год или два, а будет продолжаться долгие годы. На этом мы закончим. Спасибо за то, что вы были с нами. Всего доброго.